Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас гость, которого лично я, признаюсь, ждал очень давно и надеялся, что это произойдет как можно скорее. Это Александр Хуруджи.
Подробности.
Хуруджи был задержан в ростовском аэропорту в ночь на 3 декабря, когда собирался лететь к семье в Москву. Его обвинили в хищении около полумиллиарда рублей. Компания «Энергия» с 2010 года через свои сети передает электроэнергию для МРСК «Юга». 1 января 2014 «Энергия» существенно увеличила свои мощности. Соответственно, вырос счет для МРСК «Юга». Покупатели платить не захотели и обвинили поставщиков в мошенничестве. Уголовное дело было возбуждено после того, как МРСК «Юга» проиграла «Энергии» несколько арбитражных судов.
Александр Хуруджи, акционер компании «Энергия», представитель агентства стратегических инициатив в Южном федеральном округе, мы всегда говорим «экс-представитель», потому что вроде бы ты, Александр, написал заявление, правильно я понимаю?
Добрый день всем. Я хочу пояснить сразу же. Мой статус в ОСИ до сих пор не до конца определен, потому что действительно после того, что я узнал о падении в рейтинге национального инвест-климата Ростовской области, я принял непростое для себя решение. Несмотря на то, что меня ОСИ, в общем-то, не подталкивала и всячески поддерживала в мой непростой период, я принял решение, написал заявление в адрес Андрея Сергеевича Никитина. Оно отправлено, видимо, ждут, когда я вживую приеду. Я надеюсь скоро побывать, увидеть. Там много моих товарищей. Все волнуются, переживают и за весь бизнес в Ростовской области. Я надеюсь, что я этот вопрос скоро проясню.
Александр, ты знаешь, на самом деле много причин было встретиться. Открыл свой мессенджер фейсбуковский, и у меня есть переписка с твоим доверенным лицом, с пресс-секретарем, с Еленой, где есть последнее сообщение от нее. Оно датируется 4 декабря 2015 годом, 1:37 утра. Володя, привет, у Хуруджи не получается завтра появиться на интервью, оно планировалось на радио Ростова. Форс-мажор произошел, приношу свои извинения. И в этот же день я узнал, что форс-мажор достаточно серьезен, и тебя задержали. Расскажи, пожалуйста, ожидал ли ты такого поворота в этом деле, что тебя задержат? Ты готовился к этому?
Ну, во-первых, конечно, форс-мажор действительно несколько затянулся.
Да.
Во-вторых, как любой здравомыслящий человек, я стараюсь оценивать любые риски. И надо признать, что риск падения метеорита мне на голову был гораздо выше, чем то, что меня арестуют. Ну, как вы видели меня сколько, я не хожу в шлеме в каком-то, не боюсь метеоритов. И, естественно, предсказать, что такое произойдет с человеком, который является просто акционером, а мой статус в компании просто акционер, при том, что я знал, что моя компания выиграла все суды и все докопите денежные средства получила по решениям судов. Предположить, что меня за это арестуют, я даже не мог.
Но я продолжу вопрос, потому что здесь на самом деле интересен не только этот феномен, а меня лично удивило и очень многих удивило вот тот медийный резонанс и общественный резонанс, который получился после всего этого. Ожидал ли ты, что бизнес-сообщество наше ростовское, которое всегда говорит, ой, какое оно пассивное, какое оно вот необъединенное, что оно единым фронтом вот так вот вступится за тебя? Ожидал ли ты, что будет такой резонанс?
Во-первых, я, конечно, не планировал прославиться, как в том, да, вот как старуха Шепокляк говорил, да, хорошими делами прославиться нельзя. Действительно, когда ты всю жизнь работаешь в бизнесе, как-то стараешься общественную какую-то роль сыграть, что ты изобретаешь и надеешься, что твое имя будет вписано именно в этом контексте. И то, что я стану одним из самых популярных заключенных, вот, ну, наверное, не тот медийный образ, который бы мне хотелось видеть. Между тем, я через некоторое время узнал, причем буквально только оказавшись в следственном изоляторе, о том, что деловое сообщество объединилось и происходят такие события. Видимо, накипело у людей. Видимо, каждый примеряет на себя, что это возможно. И когда я увидел уже в самом СИЗО сотни предпринимателей, очень известных людей, которых мы все хорошо знаем, которые сидят уже кто-то месяцы, кто-то годы, и мне стало понятно, насколько серьезная проблема, насколько это другой совершенно мир, и то, что я, как слепой, тоже являюсь частью системы, которая создает инвест-климат, этого в каком-то смысле не замечал. Да, мы писали тогда, какие-то как-то поддерживали Кациева, там еще что-то, да. Такие случаи были, но когда ты это переживаешь и когда ты видишь это вживую, этих людей, совершенно иное. Поэтому то, что это обратило внимание, то, что к этой проблеме начали прислушиваться, и то, что после вот этого освобождения, такого неожиданного, наверное, и для меня, и для многих, и активности, которую Борис Юрьевич Китов проявил, и той активности, которую проявило все предпринимательское сообщество и медийное, есть надежда, маленькая искорка надежды у тех, кто там остался, что на их дела обратят внимание, что какая-то объективность больше будет. Да, вот я надеюсь, что это принесет какой-то плюс.
Как ты думаешь, или знаешь ли ты, противоборствующая сторона, противоположная сторона, оппоненты знали о возможности такого резонанса? Или он для них тоже был неожиданным? И он как-то корректировал их дальнейшие действия?
Я достаточно неплохо знаю систему работы оппонентов и прекрасно понимаю, насколько важно для них доверие инвесторов, акционеров и образ, который создавали с таким трудом компании, как клиент-ориентированный, для них очень важен. То, что произошло, во многом сыграло им не на руку, как минимум. Поэтому я думаю, что они одна из сторон, которые выиграли после моего освобождения и после того, как начался несколько спадать вот этот накал. Я надеюсь, что будет и дальше продолжение, но пока, по крайней мере, вот какой-то один из этапов позитив. Потому что для компании, которая столько сил вкладывает в клиентоориентированную политику, в улучшение тех присоединений. И во многих этих процессах я был задействован. Я старался помочь им искренне, потому что представлял в том числе их интересы в рамках некоммерческого партнерства.
Скажи, какова сейчас ситуация в акционерном обществе «Энергия», собственником которого ты являешься, одним из собственников? Каково твое видение дальнейшей судьбы этого предприятия? Потому что очень часто задержание предпринимателей влияет на сам бизнес. И вот хотелось бы понять, в каком состоянии сейчас сам этот бизнес-то находится?
Хотелось бы знать. В каком
даже
состоянии.
Так, да?
Да, дело в том, что, может быть, это покажется несколько удивительным, но я, как акционер, владеющий 96,6% акций, в настоящий момент, к моему большому сожалению, не получаю данных о том, что происходит на предприятии. Меня радует только одно, что я, по крайней мере, не слышал о каких-то чрезвычайных ситуациях, и, по крайней мере, электроснабжение продолжается. Это значит, что мы и коллектив, и компанию выстроили правильно, потому что тяжелый период без руководителей, там, акционеров, очень большого количества изъятых документов предприятие смогло перенести. Как это происходило, как осуществляется управление, по какой причине там менялись директора и как это происходило без акционера, предстоит выяснить. Предприятие относится к системообразующим, от него зависит очень большое количество жителей Ростовской области, поэтому я первую задачу для себя ставлю, это сделать все возможное, чтобы оно существовало. Что мне дозволено законом в рамках моей меры, я сейчас выясняю у адвокатов, как я могу при этом реализовывать свои права акционера. Поэтому мы, что называется, не делаем никаких резких движений, пытаемся выяснить вообще, что происходило. Ну и, насколько я знаю, и силовые структуры тоже обращают внимание, когда узнали о том, что произошло. Я думаю, что предприятию не дадут упасть, потому что оно слишком, слишком важно.
Сейчас оно слишком резонансным стало. Не только с энергетической точки
зрения. Да, оно слишком резонансное во всех смыслах, и в том числе банки, которые обслуживают, я думаю, тоже будут 10 раз проверять любой странный платеж, поэтому мы надеемся очень, что удастся сохранить, потому что мы, как компания, всегда выполняли обязательства перед контрагентами, и не секрет, это говорилось и на суде, на момент моего ареста на счетах предприятия была саккумулирована сумма около 250 миллионов. Поэтому мы готовились к расчетам с федеральной сетевой компанией, и наш имидж в энергетике долгосрочной компании 40 лет в этом году, по-моему, да, в 76-м она организовала. Поэтому мы старались ее рассматривать как долгосрочный именно бизнес. Я надеюсь, что она переживет этот опасный возраст в 40.
Я напоминаю, что у нас в гостях Александр Хуруджи, акционер компании «Энергия». Чтобы разбавить немножко вот этот разговор, я хотел задать вопрос как радийщик. Дело в том, что больше года я, наверное, часто тебя приглашал в студию, задал вопросы и представлял в эфире как Александр Хуруджи. И тут однажды в нашем эфире прозвучало заседание суда репортаж, где сказали, что Александр Хуруджи. И я таким назидательным тоном говорю, там вот эти ваши корреспонденты нашей редакции фамилию не знают известного человека вообще. На что мне сказали, сам Александр заявил, заявил, что надо его называть правильно Хуруджи. Расскажи историю с ударением. Почему выяснилось именно на суде, что Хуруджи?
Значит, я действительно благодарен суду, потому что, ну, очень часто неправильно ставят ударение. И был случай, когда произносили, во-первых, не уточняли, там, кто из Хуруджи, потому что там несколько, да, у нас проходят преследование уголовным, подвергся в том числе и мой брат родной. Поэтому ситуация получилась следующая. Я говорю, все-таки правильно, я попрошу, ну, обратить внимание правильно на последнее слово. И это действительно правильно. Фамилия действительно достаточно давно существует. У меня дедушка известный человек, и отец, и, ну, всегда мы старались как бы близки. Но поскольку часто и к вам приходил, и не всегда есть возможность в момент, когда ты даешь интервью или еще что-то поправить, и я иной раз как бы упускал возможность. Поэтому я благодарен суду за то, что восстановили. Как
интересный
бы,
механизм.
Да, я благодарен, восстановили статус-кво и обратили правильный рост.
Как все-таки продвигается рассмотрение твоего дела теперь? Каковы главные задачи защиты после того, как ты освобожден под залог?
Значит, в принципе, по делу существенно ничего не изменилось. Значит, уголовное дело как было, так и осталось. Я как являлся подсудимым, так и остался. Статус мой не изменился. Изменилась только мера пресечения. Если раньше государство тратило денежные средства, чтобы меня доставить из СИЗО, обратно отвезти там и все остальное, да, то теперь я сам приезжаю, и суд может начинаться несколько раньше. Это второй момент. У меня появилась некоторая возможность, по крайней мере, там, видеть родителей, там, близких. Вот к вам пришел спустя 9 месяцев после нашего
готовящегося
эфира. Да. Вот. Что касается продвижения самого дела, мы всегда просили, надеялись только на одну вещь. Я говорю, мне нужно только одно – объективность. У нас прекрасные, на самом деле, в России законы. Они могут быть сложные, непонятные, но они далеко не самые плохие. Если в России будут судить по закону, значит, в России можно и нужно делать бизнес. Процесс стал очень и очень резонансным. Благодаря средствам массовой информации, благодаря более-менее понятности ситуации, что ли. Да? То есть она не такая сложная, как может показаться на первый взгляд. Я не могу сегодня давать каких-то оценок, там, кто прав, кто виноват. Это окончательно скажет суд, когда будет выносить решение. Мы просто надеемся сейчас на объективность, и сколько суду понадобится времени, столько он будет рассматривать. Мы со своей стороны, с защитой, создаем все условия для того, чтобы это двигалось вперед быстрее. Потому что мы заинтересованы, чтобы этот кошмар, другого слова у нас нету, закончился для нашей семьи, для моего предприятия быстрее. Потому что страдают все, включая, повторюсь, оппонентов. Я думаю, и они даже хотят, чтобы это закончилось.
Скажи, какая информация к тебе поступала, пока ты содержался в СИЗО, и какой информации не хватало?
Ну, вот ситуация информационного вакуума, она действительно присутствует в обостренном формате, потому что, находясь в закрытом помещении, без какой-либо связи, без там возможности что-то передать как-то, что вообще происходит вокруг, ты просто не знаешь, что. Единственное, что когда только меня переместили из изолятора временного содержания в СИЗО, да, я как-то, когда оформляли меня, почувствовал, что какое-то особое внимание, мне пояснили, что там очень большое количество прессы, там предприниматели интересуются, и что какой-то резонанс. Я впервые узнал о том, что деловое сообщество заняло такую активную позицию, и надо сказать, что отношение ко мне как-то от других заключенных сильно не отличалось, да, то есть при предпринимателям, в принципе, особые отношения. В принципе. Mm-hmm. То есть нельзя сказать, что они там сидят там вот...
На корточках, как мы представляем.
Да, как вы представляете, там по телевизору. Нет, такого нет. Обычно предприниматели все-таки их сажают с предпринимателем, особенно если они там первый раз, да, вот там, ну, как называется, там, первоходы, да, то есть вот, вот они вместе, да, получается. Поэтому я, в общем-то, попадал, я в разных, как бы, камерах побывал за это время, и в основном это были, ну, вполне интересные, адекватные предприниматели, которые развивали бизнес. Это, повторюсь, ну, очень известные люди.
Ну, там, приведи все пример, кто там,
ну,
с тобой был.
Ну, я, допустим, сидел, ну, с Валерием Чабановым, я сидел с Даниилом Войковым, и это, тот же Даниил приходил ко мне до этого в агентство Министерства стратегических инициатив и развивал новый проект по развитию завода в Азове, да, я не мог понять, куда пропал этот человек. Он приезжал с проектом, как развивать дальше, это совместное российско-чешское предприятие. Я прихожу в СИЗО, и он идет мне навстречу. Вот таких случаев было не один. Кто прав, кто виноват, у нас не принято там оценивать, в принципе, да, то есть мы общаемся все и стараемся друг друга поддерживать. Вот эта взаимовыручка, которая существует в рамках вот этого арестантского мира, и сложно пересказать даже там по радио тем людям, слушателям. Это можно только пережить, и дай бог, чтобы вам этого никогда не пришлось пережить.
После небольшой паузы мы продолжим интервью с Александром Хуруджи. Напомню, у нас в студии Александр Хуруджи. Вот честно признаюсь, мне с ужасом представлялось, как это вот человек, который развивает сокращенные сроки техприсоединения в Ростовской области, достигнет какие-то результаты, встречи с бизнесом, свой бизнес, и тут бах, человек оказывается в СИЗО. Как ты старался не сойти с ума в этом месте? Что ты делал? Как сохранил такую стойкость духа? Ведь ты улыбаешься. Потому что, наверное, многие думали, что вот выйдет совсем другой Александр. Пока что тот же, только похудел. Скажу нашим слушателям, значительно.
Этапность проходим мы все, когда там оказываемся. То есть сначала человек анализирует и думает, что же я потерял. Этот период был и у меня в том числе. То есть тебе не хочется ничего делать, тебе очень тяжело, ты не знаешь, ты не хочешь кушать. Я несколько дней не ел, я не мог выносить запаха дыма и заснуть просто, потому что меня взрывалась, казалось, голова от дыма, а там курят везде. Со временем ты начинаешь просто по-другому относиться ко многим вещам. То, что является в обычной жизни у нас здесь проблемой, ты по-другому воспринимаешь. Ты радуешься просто чему-то зеленому, когда там начинает там издалека видно уголочек дерева из окошка камеры, и вот там появилась первая листва, или там сегодня хорошая погода, и вот там. Вот эти мелочи, казалось бы, просто нормальные отношения персонала, который там зашел, там когда открывал, и просто поздоровался, да, то есть. И вот ты понимаешь, что есть очень много людей, которым гораздо хуже. Когда ты видишь, как человеку дали там 10 лет только что, там, или того хуже еще бывают там, ну, ситуации, когда люди склонны к суициду, там, у них там какие-то проблемы, да, с серьезными болезнями, ты думаешь, что, в общем-то, не все так плохо, надо идти просто дальше. Нужно занимать чем-то время. И вот что такое занять время эффективно? Может сложиться впечатление у человека, который не находился в таких местах, что у заключенных много-много лишнего времени. Это не так. Совершенно ответственно заявляю. У них времени свободно немного. Нужно сделать бытовые вещи, постирать, помыться, приготовить еду и так далее. Теперь представьте себе, что это приходится делать без привычных всем средств малой механизации. Назовем это стиральные машинки, там какие-то ножики и так далее. Это все запрещено. То есть ты должен приготовить без ножа. Это запрещено. Их просто нет. Вот поэтому, когда ты научишься резать колбасу ложкой и так далее, ты понимаешь, куда у тебя уходит частичное время. В это время ты думаешь. Думаешь, что, в принципе, жизнь прекрасна, что все могло быть еще хуже. Волей судьбы я прилетел на предыдущем самолете. Тот, который вот упал, сидит. Я прямо на предыдущем рейсе прилетел. И вот я как в какой-то момент поймался на мысли, а ведь я мог вот на этот, меня могли распределить в тот момент, конечно, но тут есть, я летел с семьей, это могло быть.
И кусочек неба не увидел.
Да, я просто подумал, слушайте, а что я тут на жизнь жалуюсь? У меня прекрасная семья. И когда у меня появилась возможность там маму увидеть, там, когда я получил через адвоката рисунки своей дочки, я думаю, слушайте, я счастливый человек, у меня столько людей за меня переживают. Мне шлют письма. И вот эта энергетика, которую я обращаю всем слушателям вашим, которые вы писали, я только сейчас, к сожалению, имею возможность вот прочитать это там. Мне показывают там какие-то строчки в Facebook. У меня такой возможности просто не было. И вот она как-то энергетически заряжала. И мы несколько там предпринимателей договорились. Мы начали заниматься собой, мы ходили, отжимались, работали над собой, правильно питались, построили какой-то правильный график. И решили, что будем, ну, в каком-то смысле примером активности в любой ситуации. И вот
это
постарались,
помогло.
Да, постарались преломить. И какой-то вот момент возникает уверенность в завтрашнем дне и абсолютное спокойствие. То есть ты начинаешь по-другому спать, по-другому относиться к людям. И начинаешь верить, что ты можешь кому-то помочь. И ты встречаешь, по-моему, людей, которые недавно попали туда. И вот он тоже, ему тяжело. Ты ему передаешь вот этот энергетический заряд, и он тоже следующему потом помогает. Вот это вот называется взаимовыручкой. И благодаря этому кто-то тоже там станет чуть сильнее.
Скажи, что ты сделал после выхода на свободу в первую очередь? Вот одни из первых действий. О чем мечтал?
Я это сделал. Я поднял глаза кверху и увидел небо без решетки. Я сейчас тоже поднял, поэтому вы, возможно, плохо слышали мой голос. Да, действительно, на автомате ты еще продолжаешь не верить. Выходишь утром, раз посмотрел, да, небо голубое, и вот решеток нет. Ты увидел листву зеленую, и передать вот это ощущение, когда ты видишь вокруг вот это что-то живое, ну, его сложно. Я, конечно же, поехал к семье, я обнял дочку, я обнял жену, маму, мы сели вместе, ну, как всей семьей, обзвонил сколько смог друзей, я давно не говорил по телефону и даже немножко разучился пользоваться этими устройствами. Ну и к радости своей избавился от интернет-зависимости, поэтому в каком-то смысле прошел такую лечебную процедуру.
На пресс-конференции только что недавно перед записью нашего интервью ты сказал, что есть идея написать книгу. Мог бы подетальнее.
Я потихоньку работаю, да, над этим вопросом. Я прежде всего пытаюсь для себя понять. То есть сначала это тезисы, те ощущения, которые происходили с первого дня, когда началось вообще преследование как таковое, да. Еще до уголовного. Что такое давление, как оно происходит, какие первопричины, из-за чего. Для того, чтобы оценив, то есть, когда человек это будет читать, он подумал, через какие этапы ему придется пройти, как будет происходить попытки его разводить, там, как будут происходить попытки забрать бизнес, возможно, какие виды адвокатов бывают. То есть я их разбил, как-то постарался все это систематизировать. Вопрос заключается в том, когда я ее выпущу. И вот сейчас я себе не могу пока дать ответа на это, потому что, да, наброски есть и подготовлены. Первый момент – нужно время. А второй момент – это нужно понимать, насколько это вообще будет разрешено. И поскольку есть задача ни в коем случае не подвести и стать первым примерным предпринимателем, которого освободили под залог, то... Вроде как ограничений у меня нету, да, там общения еще. Я все равно стараюсь спрашивать, уточнять, чтобы, не дай бог, в общем-то, вот эту вот первую дорожку, как вот пилотный проект, чтобы не стать плохим, чтобы сказали остальные адвокаты, когда будет такая возможность по другим предпринимателям, по моим коллегам, которые там оказались, ну, скажут, вот видите, Хуруджи-то не нарушает, на все суды является, все как бы хорошо, почему другого не выпустить и так далее. Поэтому стараешься вот максимально себя вести, там, я не знаю, переходить дорогу в положенном месте.
Александр, ты действительно...
Не ездить за рулем, ничего, я стараюсь вот этого.
Ты первый в Ростовской области или первый вообще в России, кого отпустили под залог из предпринимателей?
У меня официальной статистики нет, но когда я был у Бориса Юрьевича, я приехал как бы поблагодарить, и меня приняли даже в выходной день и сказали, да, вы для нас, для самих очень важный этап, потому что мы все очень долго боролись, и очень тяжело было. Вот. И сказали, что это впервые в России. Я не знаю, правда это или нет, но это большая ответственность и для меня, и для Сергея Валерьевича Конопского, который, к сожалению, сейчас это директор
это
компании «Энергия». Да, он находится на домашнем аресте. Это очень стойкий человек, порядочный, который, ну, просто суперпрофессионал, который в тяжелое время, несмотря на неплатежи, спасал предприятие, еще вот за это теперь вот находится. Ну, надеюсь, что разберутся.
Александр, вот каким ты видишь эффективный механизм защиты интересов предпринимателей при столкновении с силовиками или с правоохранительной системой, в которой есть люди, которые желают действительно не сделать так, чтобы восторжествовала справедливость, да, а сделать так, чтобы запугать или репрессивными механизмами лишить предпринимателя бизнеса? Как нужно это делать? Как защищать? Неужели достаточно какой-то там экспертной комиссии при МВД? Ну, мне кажется, это не тот путь. Что нужно сделать?
На мой взгляд, есть несколько фундаментальных причин, из-за чего это происходит. Первый момент – это, безусловно, причина использования инструмента правоохранительной системы в целях передела бизнеса. Произрастает, в общем-то, из желания одного человека попытаться забрать бизнес у другого. Бизнес забирает только тот, который интересен, который может без этого человека, без как бы этого конкретного индивидуума существовать. То есть, если ваше предприятие всем кругом должно и при этом еще не платит там кому-то там еще и зарплаты, и с ней куча головняков, то, в общем-то, вероятность, что такой бизнес кто-то будет захватывать, крайне низка.
У вас иммунитет называется.
Да, да, поэтому у вас вариант первый. Либо быть совсем больным предприятием. Есть определенное количество предпринимателей, которые, в общем-то, ну, будем своим языком, косят под бедненьких таких. Вот у них все в кредитах, тяжело, мы всем должны и так далее. Второй метод – это системная комплексная защита. Вот на моем предприятии она была установлена. То есть вот все службы юридические, там все вопросы регламентированы. Скажу больше, я много лет не вмешивался вообще в управление. Даже всех удивляло, ну, когда приходили там свидетели, говорят, да он с 12-го года вообще не был в Волгодонске.
То есть оперативным управлением не занимался?
Я давно не занимался. Такое предприятие является интересным по одной простой причине. Оно оказывается, что оно может существовать без тебя. Второй момент. Люди смотрят, а ты должен ли по налогам? О, не должен. А банкам должен? Не должен. А есть что-нибудь на счету? Есть. Вот такой интересный. Это актив, который интересен для поглощения. И, естественно, такой актив приходится защищать. Поэтому каждый предприниматель для себя выбирает, по какому пути пойти. Если он создает эффективное предприятие, то его рано или поздно придется тратить силы, чтобы защищать. При этом наше законодательство одно из лучших по защите от рейдерства, если смотреть на него формально. Но на практике, как вы не раз уже замечали, и статистика подтверждает, 85% возбужденных дел заканчиваются переделом собственности, то есть смена собственника. Я подготовил комплекс мер, их предложу омбудсмену, если он посчитает нужных их в ближайшее время озвучить. И там есть достаточно простое, на мой взгляд, но эффективное решение, которое связано с созданием определенного подразделения, которое в тяжелый период времени позволит предприятиям, ну, предпринимателям, оказавшимся в таких вот сложных условиях, передать актив управления в такую вот государственную фактически структуру, агентство, которое сможет им управлять.
Не позволит перейти в другие руки.
Речь идет фактически, мы помним, наверное, как начиналось, было агентство по банкротствам и так далее. Но там цель была и задача, в общем-то, обанкротить, заплатить долги там кредиторам. Речь в моем случае идет о санации. То есть предприятие ослаблено, оно лишено возможности развития, оно начинает отставать от конкурентов, а сколько находиться предприниматель будет в такой ситуации, нам неизвестно. При этом есть и чисто законодательные инициативы, которые связаны с лазейками, которые в законе, я их называю иные. Да, вот вы смотрите, и иные документы. То есть все вот такие лазейки, позволяющие расширенно трактовать законодательство, со временем неправильно используются. Если мы хотим сохранить бизнес, если мы хотим, чтобы вот эти там, сколько там насчитывают по разным оценкам, до 50 тысяч предпринимателей по стране, подвергающиеся или находящиеся в процессе, подверженные уже давлению правоохранительной системы, нужно отделить уголовную составляющую. Ну, если да, совершил человек преступление, пожалуйста, но зачем его отодвигать от бизнеса? Зачем вот этих сотни людей, которые работают на предприятии, лишать возможности заработка? А это связанные вещи. И здесь есть понимание, на мой взгляд, у президента, и он активно вмешивается в последнее время, и наметились уже точки, я смотрю, какие там законы, все равно мне адвокаты приносили, что готовится, какие изменения, мы активно обсуждали. Один из самых ожидаемых, кстати, законопроектов, которые все ждут, вот прошел уже первое чтение, там, по-моему, в феврале этого года, это год за полтора. То есть любой человек, оказавшийся, посидевший там в СИЗО, понимает, что это гораздо тяжелее, чем в лагере, да, находиться. И, естественно, законодатель, это понимая, сделал коэффициент там к общему режиму, там, год за полтора. То есть, если ты год провел в СИЗО за полтора, и, естественно, сейчас предприниматели ждут, а когда же примут следующее? И я думаю, что вот если бы они имели возможность мне сейчас задать вопрос, они сказали: Саш, ну ты уточни, когда это будет? Потому что многие ждут. Как правило, человек либо исправляется, либо нет. Вот на моем опыте это проходит буквально 6-7 месяцев. Он либо поломался под систему и дальше будет там как-то что-то совершать, либо он правильно осознал, даже если он совершил какое-то преступление. И вот весь вопрос для меня, стоит ли предпринимателей изолировать от общества? Что мы больше даем, вреда или пользы? Вот этому должно дать оценку само общество.
Ну и последний вопрос. Хотелось бы понять, с чем ты связываешь дальнейшую свою судьбу? Ты изменишь траекторию своего движения или намерен заниматься тем же, чем ты занимался до декабря 2015 года?
Ну, я не смогу заниматься тем, чем я занимался до декабря 2015 года. Действительно, моя жизнь серьезно изменилась. Я произвел значительную переоценку ценностей. Это естественный, наверное, процесс. Я считал себя, считаю до сих пор, прежде всего, предпринимателем. Я остался бизнесменом и буду им оставаться дальше. Что касается общественной составляющей, ну, все-таки, как человек активный, собираюсь чем-то заниматься, думаю, что полезен будет тот опыт, который я получил, правильно описанный и сразу же по горячим следам сделанные выводы, которые позволят изменить ситуацию к лучшему. Поэтому я связываю возможности взаимодействия именно с Борисом Юрьевичем Титовым, с его направлением, с омбудсменством. Буквально на днях он предложил мне стать доверенным лицом своим здесь, в Ростовской области. Я согласился, пока не знаю, что входит в полномочия, но я думаю, что это все на благо предпринимательства, и я надеюсь, что это позволит как-то изменить ситуацию к лучшему. Поэтому из деловой среды никуда не собираюсь уходить. В Ростове буду достаточно часто, по многим причинам. И еще раз благодарю всех, кто интересовался судьбой, поддерживал. Ваша поддержка важна для всех, кто оказался по ту сторону воли судьбы. Спасибо всем.
Спасибо большое. Напомню, что в студии у нас был Александр Хуруджи, акционер компании «Энергия», достаточно уже известная медийная персона. И я надеюсь, что в скором времени никаких приписок дополнительных не будет. Просто человек, который давно на свободе. Спасибо большое.
Да, спасибо.